Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире программа «Большая стройка», в студии Антон Мастренков, и сегодня мы поговорим о проблемах и о перспективах редевелопмента в условиях исторической застройки на опыте уже европейском, в частности, на опыте английском. С нами можно связаться с помощью СМС по телефону +7 925 88 88 94 8. Также позвонить в эфир по телефону 8 495 73 73 94 8, а также с помощью Telegram «Говорит МСК Бот» и Twitter «Собачка Говорит МСК». Гостем сегодняшней программы стала шеф-редактор портала «Интерфакс Недвижимость» Людмила Стрельцова. Люда, привет.
Добрый день.
Недавно ты знакомилась с опытом редевелопмента в Англии и с несколькими интересными проектами познакомилась. Расскажи, пожалуйста, какое на тебя произвело это впечатление и что больше всего запомнилось?
Да, действительно, некоторое время назад мне с группой журналистов посчастливилось побывать в Великобритании. Даже, скорее, это была вся Великобритания, в отличие от центрального Лондона, о котором много написано, много сказано, есть много информации в открытых источниках. А о британской глубинке мы не знаем практически ничего, во всяком случае, с точки зрения редевелопмента точно.
Ну, это сильно отличается от, сам, допустим, рынок Лондона, от городов не провинциальных, не центральных?
Он кардинально отличается. Эти субрынки формируют некоторое количество факторов. Высокая плотность населения и локации городов на территории страны создает определенную сетку. Распределенная экономика, что также крайне важно, это значит, есть рабочие места. Постоянно растущие цены на жилую недвижимость, на новую. И, естественно, дефицит жилья, что обусловлено всем вышеперечисленным. Вот все эти вещи, они формируют некоторые тренды, которые складываются в развитии британских регионов. Тренды, на самом деле, на первый взгляд, похожи на наши. Первый тренд, очень важный, это развитие транспортных систем в части общественного движения. То есть это не сеть дорог, а, допустим, это очень большой транспортный проект, Crossrail, аналог будущих московских центральных диаметров, который будет запущен у них буквально в следующем году. Это железнодорожные линии, которые соединят центральную часть Лондона с пригородами и периферийными районами агломерации. Естественно, это очень сильно улучшит транспортное сообщение Лондона.
Ну, собственно, и оживит периферийные рынки.
Оживит периферийные рынки и сделает передвижение намного более простыми. Вот следующий тренд – это развитие микс-форматов офисов, то есть это не будут, условно говоря, моноофисы, это будут коворкинги, сервисные офисы, классические офисы в одном здании, может быть, даже в одном помещении. Это влечет за собой следующий тренд – приход нового профиля арендаторов, которые, в общем-то, не очень сильно привязаны к рабочему месту, у них есть свои особенности работы. И из всего вышесказанного вытекает тренд на редевелопмент помещений под жилье, собственно говоря, потому что все эти люди должны где-то жить. Нового строительства жилищного в Великобритании, особенно на периферии, категорически немного. Вот, и редевелопмент в этой связи выступает как хороший выход из проблемы, а это реально большая проблема.
Сразу, если проводить параллели с все-таки с нашей ситуацией, с Москвой, у нас развитие и запуск со временем, через несколько лет, московских центральных диаметров, как ты считаешь, даст ли толчок к развитию территорий по ходу и по линиям, по этим? Или у нас просто уже настолько застроены эти территории, что они и так уже активно развиваются?
Они и так уже, на самом деле, активно развиваются. Это упростит нашу с вами...
Логистику,
да. Но я не думаю, чтобы это было большим толчком к редевелопменту, потому что слишком большой рынок земли. Может быть, изменение в законодательстве каким-то образом послужит редевелопменту, но пока я этой тенденции не вижу.
То есть отличие все-таки в том, что там и земельный банк достаточно маленький, поэтому редевелопмент имеет там право на жизнь. У нас все-таки пока у девелоперов достаточно большой банк, поэтому они в первую очередь будут обращать внимание на новые проекты, на новых землях, а не заниматься переделкой, скажем, уже существующего, так?
Ну, пожалуй, что так. И на самом деле там нет такой мощной застройки многоэтажной, как у нас. Она просто отсутствует. На территории Великобритании, как известно, последние 500 лет не велось никаких военных действий, поэтому сохранность недвижимости прекрасная совершенно. И там у объектов недвижимости только естественные враги. Но же погодные условия и время.
И жук-краед.
И жук-краед.
Вопрос по поводу ТЭПов, объемов застройки. При редевелопменте сохраняется, ну, скажем, объемная все-таки какая-то парадигма развития города и высотная, или все-таки в этих новых точках роста могут появляться и, ну, совершенно большие какие-то несоразмерные объекты?
Нет, это практически исключено, несоразмерных объектов быть не может, и британец, который живет, допустим, на этой улице последние 300 лет, он может быть уверен, что вид из окна у него не изменится кардинально с появлением нового здания. Потому что новое здание, как правило, строится, ну, совершенно точно в габаритах, границах по земле, и не очень сильно может увеличиваться вверх для того, чтобы достроить еще один этаж, например, как это было в одном из объектов, на которых мы были, нужно получить очень много разрешений серьезных.
Ну, плюс, я так понимаю, что еще и охранное законодательство очень сильно ограничивает.
Да. Каждый проект курирует специальный представитель от охранных ведомств, который следит буквально за всем, абсолютно за каждым гвоздем.
Можно сравнить с нашей ситуацией? Это жестче, мягче или это, в общем, ну так,
соотносимо? Мне кажется, что это жестче, и в какой-то степени, может быть, даже это чересчур для нашего понимания, потому что некоторые вещи, которые, например, ну, может быть, даже нелогично сохранять, они все равно сохраняют.
Это касается и материалов, да?
Да. В первую очередь это касается материалов, потому что даже замена сгнившей балки – это целый процесс.
Который тоже должен быть согласован с...
Безусловно, абсолютно целиком, полностью согласован, проконтролирован. Даже если это не будет потом видно после завершения отделки здания, все равно они должны быть уверены, что вот именно эта балочка, она стоит ровно так, как она стояла там 300 лет назад, сделана ровно из того же материала, из этого же породы дерева, точно так же технологически обработана.
Помимо этого, там проводятся еще и археологические изыскания, исследования. Интересная особенность – археологические исследования оплачивает сам девелопер. И при этом сроки проведения работ никак не регламентируются. Угу. И здесь могут раскопки, например, на месте там, будущей строительной площадки затянуться от полугода до нескольких лет, и девелопер все это время будет оплачивать. Но... Все-таки это, да, это существенное и большое отличие от нашей ситуации, поскольку у нас все-таки Мосгорнаследие само занимается и финансирует эти работы. Но проект редевелопмента – это исключительно частные проекты. То есть так, как у нас там, да, государство или какие-то государственные структуры застройки и в этих проектах не участвуют. То есть это, конечно, проекты частные и с привлеченными средствами. Кто инвесторы?
Инвесторы, как правило, это или фонды, какие бы то ни было, или частные лица, которые заинтересованы в развитии тех или иных проектов. Это могут быть инвесторы, допустим, даже не британские, это может быть пул привлеченных инвесторов со стороны. Это не ограничение совершенно, это просто люди, которые готовы вкладывать и зарабатывать деньги на росте цен на недвижимость. А рост, он есть и заметный, как мы видим.
Но в любом случае это вложение, инвестиции с расчетом все-таки на длительный период.
Безусловно, абсолютно. Это только длинные деньги. Хотя, если войти в проект на достаточно продвинутой стадии, например, с уже полученной документацией, с уже полученными всеми разрешениями, то речь идет, пожалуй, о временном лаге 2-3-4 года целиком и полностью. Ну, то есть, это, в общем-то, не очень длинные инвестиции, но они учитывают все вот эти вот риски, археологический диктат, там, сохранение материалов и все такое.
Ну, то есть, конечная все равно, получается, конечная дата, она открытая. И, ну, плюс-минус, но все равно несколько лет они могут...
Нет, конечная дата не может быть открытой. Конечная дата, она всегда определена. Другое дело, что компания, которая реализует тот или иной проект, она всегда закладывает себе некоторое время на всякие непредвиденные вещи, типа продолжения археологических раскопок.
Так, или какие-то другие изыскания. Расскажи о каком-нибудь конкретном объекте, вот, который тебе запомнился или понравился. Пожалуйста.
О конкретном объекте. Очень интересный объект, на мой взгляд, нам показывали в городе Кентербери. Он исторический, он красивый, он туристический, там безумный поток туристов.
При том, что городок небольшой.
Городок очень небольшой, он практически, по российским меркам, он крошечный. Маленькая историческая часть, Кентерберийский собор, и, естественно, есть некое количество устаревших объектов в центральной части города, которые уже смотрятся достаточно неприглядно. И вот компания Regency Project Management, которая, собственно, нас пригласила, реализует там на месте старой гостиницы проект нового отеля на 130 номеров. Это для этого места достаточно крупный объект. Там будет задействована площадка, на которой стоит историческое здание, которое будет сохранено полностью. Они его надстроят несколько, сделают там общедоступную зону, сделают видовой ресторан на крыше отеля, который также будет общедоступен. И вот как раз там, то, о чем вы говорили, Антон, там как раз очень обширные археологические раскопки, потому что при строительстве, которое началось в прошлом году, археологи обнаружили, по их словам, это остатки римского амфитеатра.
Ну, в любом случае, какое-то римское наследие.
Ну, конечно.
И раскопки продолжаются до сих пор.
Раскопки продолжаются до сих пор и будут продолжаться до того момента, пока археологи не посчитают, что они закончили свою миссию. Все ценное будет вывезено и музеифицировано, все неценное будет, собственно говоря, сохранено и каким-то образом законсервировано. Только после этого девелоперам разрешат продолжать строительство.
Ну, при этом, насколько я знаю, там в холле отеля будет сделан стеклянный фрагмент стеклянного пола, где будет видна, где будут видны остатки римских исторических зданий.
Совершенно верно.
У нас такие тоже проекты есть, в частности, вот при реконструкции развития, при реконструкции Геликон-оперы тоже есть фрагменты со стеклянным полом, где видны остатки предыдущих строений и зданий. Ну вот нам уже приходит сообщение, говорят, что в России вопрос редевелопмента – это вопрос распределение государственных денег. Но ведь и преимущество таких проектов в том, что государственные деньги здесь не участвуют. Это исключительно частные проекты, направленные, с одной стороны, на получение прибыли, с другой стороны, на вовлечение, может быть, в оборот уже тех заброшенных и неиспользуемых сегодня каких-то строений, которые в городе только занимают какую-то территорию, а собственнику являются обременением, например, там, по налогам или еще как-то. Поэтому говорить о перераспределении уж бюджетных средств здесь, наверное, неуместно, я так думаю.
Распределение бюджетных средств в этой части имеет место быть, но она не относится впрямую к редевелопменту объектов. У Минстроя есть программа, которая касается малых и исторических городов. Действительно, федеральные бюджетные деньги выделяются, но нужно очень внимательно смотреть на это и понимать, что они выделяются для того, чтобы реализовать проекты общественных пространств. Вот когда общественные пространства в малых исторических городах будут приведены в порядок, я уверена, что вокруг них появятся коммерческие проекты редевелопмента тех или иных объектов, которые, естественно, будут уже организованы за частные деньги.
Ну, то есть, условно говоря, реорганизация общественных пространств, тем более в исторических городах, она привлечет туристов, и, собственно, таким образом паровозом уже пойдут...
Абсолютно.
Они потащат за собой объекты, расположенные рядом. А это города какие? Это Золотое кольцо? Это, или что это за города?
В списке малых исторических городов совершенно конкретный перечень городов. Они поделены на несколько категорий в зависимости от численности населения. И в конце мая, когда будут подведены итоги конкурса проектов малых исторических городов, можно будет с ними ознакомиться. Это совершенно прозрачный, очень интересный проект Минстроя, который одобрен президентом страны, на который выделены 5 миллиардов рублей, если я не ошибаюсь. Мы все увидим.
Это первая ласточка. А конкурс на что направлен? То есть это конкурс в конце мая, а конкурс о чем?
Это конкурс проектов на реорганизацию общественных пространств в малых и исторических городах.
То есть уже конкретный город, конкретная площадка, то есть конкретный это не город, концепция, это уже конкретный площадка. Проект.
Нет, не совсем так. Давайте не будем сейчас закапываться в эту тему, она не имеет к резвелопменту никакого отношения, на самом деле это просто создание комфортной среды.
У нас пока таких проектов все-таки мало. Когда вот я готовился к передаче, я пытался вспомнить проекты редевелопмента, какие-то крупные или значимые, или интересные. У нас в Москве таких проектов пока немного. Все-таки почему? Чего не хватает нам для того... У нас что, не хватает заброшенных исторических зданий? Или у нас нету инвесторов или девелоперов, которые готовы этим заниматься? Или у нас нет необходимости в этом? Что все-таки здесь является, наверное, тормозом?
У меня такое ощущение, что все вышеперечисленное, потому что слишком много нюансов. У меня такое ощущение, что наши инвесторы ждут несколько более быстрой отдачи от своих денег, и они ждут более очевидных вещей. И потом все-таки Москва – это не вся Россия. Здесь нужно очень четко это разделять, потому что, допустим, в Москве я не вижу проблем с редевелопментом объектов. И с удовольствием инвесторы их берут. И постоянно мы видим от сообщений от московских властей о том, что проведен конкурс на то или иное здание, что очень большой интерес со стороны инвесторов, что очень большой рост с точки зрения первоначальной цены, то есть это, как правило, аукционы. Я не думаю, чтобы здесь была какая-то большая проблема. А вот в небольших городах, пожалуй, что да.
Ну, наверное, поэтому такая программа федеральная и нужна. Отрадно, что в Москве это очень перекликается с программой развития и реорганизации промзон. У нас очень много исторических объектов, в том числе пресловутого конструктивизма на территории бывших промышленных коммунальных зон. И, в частности, вот, например, на Зиле здание братьев Весниных, оно тоже будет сохранено и вовлечено, но там немножко другая история, там все-таки комплексный большой проект, где девелопер все-таки рядом с новым строительством, в том числе восстанавливает и старое историческое здание. А когда мы говорим о том, что наши инвесторы, может быть, ждут каких-то более очевидных вещей, какая, может быть, более быстрых денег, а какая норма прибыли по таким проектам? То есть инвестор, вкладывая там, вот свою копейку, рубль, сколько, какую отдачу ожидает?
Ну, допустим, как мне говорили представители этой инвестиционной компании, маржинальность типового проекта, допустим, массового жилья в британской глубинке порядка 20%. Год.
Ну, это
годовых.
Это вполне, вполне.
Это вполне ощутимые деньги, хорошие.
Это сопоставимо, допустим, с проектами с российскими?
Я думаю, что примерно, да, но мне кажется, что у нас пониже все же.
Ну и особенности, получается, все-таки самого процесса. Поэтому, может быть, сюда и не так много инвестиций, как хотелось бы. Хотя, согласен, да, что в Москве это проблема не так.
Особенности процесса и особенности отдачи, потому что очень сильно увеличивается цена объекта после редевелопмента. Она растает в разы. И это колоссальная разница между тем, что приобретает изначальный инвестор, площадку, разрешение, объект, и тем, что он получает на выходе.
То есть фактически здесь инвестор рискует, например, в наших условиях, рискует не найти конечного покупателя, если цена настолько вырастает.
Ну, это несколько сложнее будет, чем это, допустим, в Великобритании, потому что, например, у них существует государственная программа поддержки населения, которая предусматривает помощь в покупке. То есть речь не идет о каком-то жилье, допустим, для бедных. Нет, это вполне себе состоятельные люди. За последние пару лет было поддержано более 135 тысяч сделок по покупке жилья. Это очень крупное подспорье даже для состоятельных достаточно людей.
Ну, это аналог тех программ по поддержке, которые у нас действуют, или это все-таки более такая серьезная программа?
Нет, не совсем. Это не субсидирование в чистом виде, это такой займ.
А проводились ли исследования, может быть, или вы разговаривали, ипотека под такие проекты? Вот, сами англичане берут, или это все-таки больше, наверное, покупка уже как покупка вот этой квартиры или апартаментов как вложение инвестиционное?
Нет, это не инвестиционное вложение. Конечно, покупатель приобретает для себя. Как инвестиционное вложение это приобретают инвестфонды, которые пользуются этим как бизнесом.
Может быть, еще какие-то проекты?
Да, конечно. Допустим, в приморском городе Веймут, ну, который с точки зрения, наверное, российской действительности несколько похож на Кронштадт, но чуть более такой курортный. Там есть очень интересный проект. Это бывший пивзавод. Он, по-моему, насчитывает свою историю от 14 века. Там некоторое время назад было выселено все здание, и оно будет превращено в апартаменты, общественную зону в виде ресторанов, и там в обязательном порядке будет сохранен музей, который там размещен сейчас. Это не музей пивзавода. Не надо так радоваться, нет.
Краеведческий?
Совершенно верно. Это обычный, с точки зрения, краеведческий музей, который рассказывает о истории развития этого городка, ну и в том числе и с точки зрения пивзавода.
А предмет сохранения, что сохраняет? Фасад?
Сохраняет исторический фасад, поскольку здание расположено на одной из центральных площадей городка, и без сохранения фасада ничего не получится. Сохраняет конструктив здания. Получено разрешение на надстройку одного из корпусов. Ну, собственно, и все. Там будет перепланировка внутренняя, и внешне это будет ровно такое же здание, как оно выглядит сейчас. Но единственное, что из ветхого здания XIV века оно превратится в совершенно современное, абсолютно приспособленное для современного проживания с точки зрения инфраструктуры и с точки зрения комфорта.
Вообще, насколько много таких? То есть это все-таки массовый редевелопмент таких зданий? Это массовое явление для Англии или это такой все-таки единичный?
Я не стала бы говорить о массовом, поскольку, в общем-то, это довольно дорого. Но это не редкость.
Наверное, это в том числе обусловлено и отсутствием такого большого количества свободных площадок.
Совершенно верно. То есть речь идет только о площадках в очень хороших локациях. Это центр исторических городов.
Напомню, в эфире программа «Большая стройка». В гостях у нас сегодня шеф-редактор портала «Интерфакс недвижимость» Людмила Стрельцова. Мы прерываемся на новости.
Здесь нужно где-то жить, где-то проводить досуг, где-то работать. Объекты, образующие город. Большая стройка. Спонсор программы АО «Мосинжпроект».
Мы возвращаемся в студию. В эфире «Большой стройки». Сегодня шеф-редактор портала «Интерфакс недвижимость» Людмила Стрельцова. Мы говорим о редевелопменте в условиях исторической застройки, об английском опыте и о его возможности применения в Москве. В нашей программе можно принимать участие с помощью Telegram, говорит МСК, бот, с помощью Твиттера, собака, говорит МСК, а также посредством СМС по телефону +7 925 88 88 94 8, а также дозвониться в прямой эфир можно по телефону 8 495 73 73 94 8. Мы уже несколько проектов обсудили, достаточно интересных, поняли примерно сам алгоритм и правила, по которым ведутся работы. Какие еще интересные векторы и, может быть, тренды в редевелопменте удалось увидеть или подсмотреть?
Одним из очень интересных трендов, не очень понятных в нашей реальности, является девелопмент и редевелопмент помещений под общежитие для учащихся. Ну, естественно, речь идет о колледжах, школах, университетах высокого класса. Дело в том, что отпрыски благородных фамилий, к сожалению, лишены возможности проживать в тех условиях, в которых они привыкли дома. То есть в тех самых исторических жилых помещениях они попадают в практически аскетичную обстановку, что, естественно, не всем по душе.
И продолжает отрываться от народа.
Ну, продолжает отрываться от народа. Это очень показательно, и как раз девелоперы говорят о том, что строительство новых помещений для этого функционала – это очень важно, и это дело будущего, и это будет очень прибыльным делом.
Кто инвестор? Университет в данном случае, там высшая школа, или это также привлеченные инвесторы?
Ну, скорее всего, это тоже привлеченные инвесторы, но наверняка в этой ситуации университет говорит, конечно, свое слово, безусловно, потому что университет – это часто градообразующее предприятие.
Ну, и все-таки нередко он выступает, входит в проект землей, потому что на территориях университета вся земля принадлежит традиционно именно университету. То есть, получается, ну, чтобы понять механизм, инвестор вместе с университетом строит общежитие, а дальше студенты уже, ну, это может быть, да, и высокого класса, дальше, получается, инвестор и университет вместе получают, скажем, прибыль, выгоду от этого?
Я думаю, что в этой ситуации есть различные финансовые схемы, которые нужно разбираться со специалистами по этому поводу. Я думаю, что наверняка инвестор в этой ситуации в накладе не остается. Никто ради искусства девелопментом не занимается.
Даже в Англии.
Даже в Англии. Особенно в Англии.
Насколько эта история применима к России?
Я думаю, что очень применима. Я думаю, что это дело нашего ближайшего будущего, наш мощный тренд на ближайшее время, потому что молодежь наша, в общем-то, собственно говоря, она ровно так же хочет комфортных условий жизни и, естественно, жить в обстановке, назовем это так, которая отстала от тебя на 30-40 лет, но молодым просто некомфортно.
Мне кажется, что у нас особенность еще в том, что у нас не просто комфортных, у нас порой просто общежитий.
Просто общежитий не хватает.
Совершенно не хватает, для, там, даже для крупных университетов.
Ну. Так что, в общем-то, я считаю, что это мощный будет тренд в ближайшее время.
Это как новый такой, то есть наравне с коливингами.
Собственно, коливинг – это в прямом переводе, это и есть общежитие. Это, собственно, оно, когда молодые люди живут в небольших помещениях, и у них общие, большие, удобные, комфортные для них общественные пространства. Они могут позволить себе большую библиотеку, большой кинозал, большой, ну, назовем это столовой, конечно, хотя это уже не столовая в привычном понимании, У них зона для общения и маленькое место для сна, допустим. Ну, то есть это не комната на 24 человека, да, казарменного типа, а это, скорее всего, маленькое, это может быть 6-метровое помещение, в котором стоит одна кровать, в которой можно только поспать, не знаю, там, проснуться, выпить чашку кофе свою с утра и выйти в мир.
Ну, будет интересно, конечно, наблюдать за развитием этого формата у нас.
Я думаю, в ближайшее время мы увидим такие проекты.
Ну, плюс, то есть вполне возможно, что мы увидим эти такие проекты в местах, где университеты строят свои кластеры скучно. Например, совершенно в той же Новой Москве, да? Например, у нас переезжает туда МИСИС, у нас есть планы, в том числе с участием как раз инвесторов, одной из крупнейших, по переезду по переезду ряда университетов в Новую Москву. Вполне возможно, что как раз вот в местах скопления такое формирование университетских городков и кампусов. Да, будет действительно интересно, ну и с точки зрения будет экономики интересно посмотреть, как это будет работать. Такой новый формат. Еще один интересный вопрос – это развитие все-таки городских окраин, может быть, каких-то промышленных территорий. Я знаю, что вы посещали еще и один из пригородов Лондона, промышленный городок Слау.
Да, совершенно верно. Промышленный городок Слау, он хорош тем, что это сосредоточие высокотехнологичных предприятий, которые изначально обслуживали аэропорт Хитроу, а потом это частично переросло в какие-то другие бизнесы, частично осталось. А город получился очень насыщенным с точки зрения концентрации рабочих мест. И как раз получился довольно дефицитным с точки зрения нового жилья, потому что его там попросту не строили. Строили офисы, строили места приложения труда. И сейчас получается, что вместо того, чтобы ездить, допустим, работать в Лондон из других регионов, сюда люди приезжают, а жить там негде практически. Вот поэтому несколько проектов редевелопмента нам удалось посмотреть именно в городе Слау. Ну, допустим, одним из примеров удачной реконструкции старых зданий с приспособлением под жилье можно назвать редевелопмент старой типографии в апартаменты. Ну, собственно, апартаментный комплекс реконструирован. Трехэтажное офисное здание было, к нему пристроили новый корпус. Там пожертвовали некими парковочными местами. Но хуже от этого проект не стал. Там более компактно все расположено. Это очень красиво. Это многоквартирный дом на 30 семей.
По уровню, по классу, ты бы отнесла это жилье к какому? Это комфорт, бизнес или это...
Это не массовое жилье, и это не бизнес, это скорее комфорт-класс. И он действительно доступен для людей, которые работают или у которых, может быть, свой небольшой бизнес какой-то. Но это не элитное жилье, далеко нет.
А стоимость?
Стоимость вполне доступная, как нам сказали, это может себе позволить средняя семья и вполне в состоянии расплатиться за это за несколько лет. По той самой государственной программе.
По государственной, да.
А к тому же, вот то, о чем мы говорили, система железных дорог, она как раз затронет этот город. Это крупный населенный пункт пригородный. Там население порядка 160 тысяч человек. И когда туда придет эта железная дорога, то дорога до вокзала, путь до вокзала Паддингтона займет где-то 15-18 минут. А до деловой части Лондона, ну, это полчаса. Как вы понимаете, с такой доступностью у нас тоже, на самом деле, вокруг Москвы довольно много городов.
Ну, это такой аналог Королёва.
Ну, пример. Скорее Химки, наверное.
Но получается, в любом случае, развитие вне уличного транспорта, в данном случае железных дорог, все равно подхлёстывает.
Совершенно верно. Общественный транспорт развивается семейными шагами. Частный транспорт – это практически уже закрытая тема.
Все-таки там это очевидно, да?
Да. Да, это более чем очевидно. В самом Лондоне частных автомобилей практически нет.
Ну, я так понимаю, особенно в центральной части, куда да. Въезд платный. Да. Вернемся к этому объекту. Все-таки вот этот дом, новый дом в Слау, это Насколько он большой? Это высотка? Это...
Нет. Речь идет о здании 3-4 этажа. Есть еще один объект, над которым компании удалось настроить один этаж. Но опять же, один. Не два, не три, не 10. То есть это не 14-этажное здание. Это все ограничено застройкой, которая позволяет не заслонять находящийся неподалеку от города Слау Виндзорский замок. Это очень важно, и это очень сильно добавляет в цене этой недвижимости, потому что если у вас из окна виден Виндзор, значит, вы сосед короля. Конечно, Великобритания не очень велика, и там все, по большому счету, по московским меркам могут считаться соседями королевы. Но в прямой видимости на собор могут позволить себе жить очень немногие.
Вернемся, если к транспортной доступности, все-таки получается внеуличный транспорт, общественный транспорт, он является определяющим с точки зрения доступности объектов.
Да.
И это касается и железных дорог. Ну, вот, собственно, мы видим, что и, получается, вот эта система Crossrail развивается в Англии. У нас строят центральные диаметры в Большом Париже. Очень активно железные дороги развиваются. Но и, насколько я понимаю, все-таки автобусное сообщение уличное там тоже достаточно развито.
Автобусное сообщение развито применительно к Лондону, к центру Лондона. Буквально там... улицы заполнены автобусами, и время ожидания не составляет более чем несколько секунд. Это не преувеличение. Действительно, это так. Я в региональных маленьких городах не видела автобусного сообщения в таком масштабе, в котором оно видно в Лондоне, но общественный транспорт там тоже, конечно же, есть.
Ну да, и получается, все равно все, так или иначе, вся жизнь сосредоточена вокруг... каких-то транспортных объектов, и все связано с доступностью. Еще один очень интересный объект, который, я так понимаю, вы увидели, не акцентировали на нем внимание, но увидели мимоходом. Это бывшее локомотивное депо, в котором открыт сегодня фермерский рынок и вполне себе неплохой ресторан.
Да, на самом деле, это очень интересный объект. Мы там заглянули, не изучали его досконально. По большому счету, здание, я так понимаю, что не очень сильно было переделано, и оно осталось тем самым.
Ничего феноменального нет.
Внутри стоят прилавочки, на которых фермеры торгуют своей продукцией. Действительно, там открыт ресторан. Это невысокая кухня. Но там все очень интересно, доступно, красиво. Обслуживают эту всю инфраструктуру люди, которые тоже работают на рынке. И, как вы понимаете, за продуктами тоже ходить недалеко.
Ну, это вот, да, это как раз к опыту использования промышленных объектов, которых, в принципе, и у нас в городе достаточно много. И вопрос о том, как их вовлекать в общественную жизнь. Я так понимаю, что проект перестройки, собственно, был не очень затратным, и не с точки зрения денег, не с точки зрения времени. По большому счету, стены депо остались теми, какими они были, крыша, ну, может быть, отремонтирована, кладка историческая сохранена, ну, какие-то внутренности убраны, но...
Я думаю, это даже придает шарм этому объекту.
Конечно.
Потому что если бы это было бы новое строительство, ну, он был ангар бы ангар.
Да, так, конечно. Ну, вот, да, все-таки чему, может быть, действительно стоит поучиться, и что, может быть, стоит перенять, это все-таки вот умение использовать каждую мелочь. Вот каждую мелочь, каждую деталь какую-то историческую, и все время как-то переформатировать вот эти объекты под современное использование, как раз сохраняя вот эти вот все замечательные... объекты, уже фактически давая им новую жизнь. Очень интересный, очень смешной сюжет, насколько я слышал и читал. Есть некоторый сегмент, его нельзя назвать, конечно, серьезно девелопментом, но в Англии строят домики для ежей и зайцев.
Домики для ежей и зайцев, да, это действительно очень смешная история, потому что, допустим, если у вас на участке живет ежик, вы не можете ничего с ним сделать, не прогнать, не забрать себе, вы должны обеспечить ему нормальную ежиную жизнь. И для того, чтобы ему было комфортно, хозяин может построить ему домик. Причем домик должен быть таким, чтобы еж не мог страдать от каких-то внешних воздействий. То есть, если у вас есть животные, домик должен быть сделан таким образом, чтобы ваше животное не могло проникнуть.
Ограничено, да.
И mm-hmm. обязательно должны быть технологические какие-то вещи для ревизии внутренней жизни в домике. Нужно периодически заглядывать и смотреть, хорошо ли ежик.
Ну, это лишняя демонстрация, насколько далеко они оторвались от нашей.
Нет, ну это, конечно, не обязательство, это, безусловно, добрая воля хозяина участка. Но такие примеры есть, да.
Но как общественное движение, оно достаточно широкое. Я так понимаю, что за последние годы популяция ежей в Англии, как это ни смешно, сократилась, поэтому сегодня этому уделяется достаточно большое внимание.
Ну, да, с ежами пока все хорошо, поэтому домики мы будем строить не для них.
Да, нам бы людей обеспечить жильем. Вот как раз к этому. Насколько обеспечены жильем в Англии высокое? То есть у всех ли есть свой дом? И второй вопрос, а у всех ли он в собственности? Насколько распространена вот эта европейская тенденция, когда, например, в Германии все-таки большая часть населения снимает на протяжении всей жизни жилье в наем?
Естественно, это ровно так же, как во всей Европе. Англия в этой части идет в тренде европейском. И у них примерно так, вот собственность в том объеме, в котором она распространена у нас, не до такой степени в Великобритании. То есть, если это собственность, то это какой-то дом. А если речь идет о квартире, то это, скорее всего, аренда.
Но англичане предпочитают дома.
По-разному.
То есть, в общем, так... По-разному. Это все зависит от конкретной ситуации. Но в целом, получается, мы об обеспеченности жильем говорим примерно, наверное, на такой средний уровень, ну, такой же, как и в России.
Мы можем говорить о дефиците. Собственно, от этого и идет вот эта вот история с редевелопментом промышленных, офисных, всех остальных зданий в жилье. Если бы это не было востребовано, этим никто бы не занимался. То есть это делается не от хорошей жизни.
Это тоже, как получается, ну, в какой-то степени экстренная мера. А возможна ли ситуация, когда один объект в ходе своей жизни форматы меняет несколько раз?
Конечно, безусловно, это так. Самое главное, чтобы он не менял свой внешний вид. Вот, например, девелоперский проект в городе Итоне, в университетском городке, он расположился, представляет собой реконструкцию здания XVI века. За 7 веков там были папы, чайная и мясная лавка.
Ну, естественно, все это перестраивалось.
Конечно,
с наслоениями.
С наслоениями, а теперь в ходе девелоперского проекта он будет переделан в 4 двухэтажных таунхауса, в трехкомнатную квартиру, 2 торговых помещения. А при этом здание не поменяет внешнего облика, при этом оно сохранит весь конструктив, и при этом там будет надстройка минимальная. То есть все вот эти вот изменения, они делаются настолько...
Аккуратно?
Аккуратно, настолько бережно, точечно. Настолько точечно, что, ну, вплоть до сохранения высоты дверных проемов, хотя для нас это, казалось бы, дико, то есть там какая-нибудь дверь невысокая, которая была характерна для помещения 16-15 веков, они ее обязательно сохранят.
И получается, что вот эта минимальная, казалось бы, там надстройка в один этаж, она с точки зрения экономики девелоперу дает смысл вообще всем проектам заниматься.
Совершенно верно. Ну, вот объект, который не приносит денег, он ничего, собственно, и не стоит. Он стоит столько, сколько стоит земля под ним. Объект, который в ходе редевелопмента начнет приносить деньги, он, безусловно, выгоден.
А здесь, если вот про этот домик в Итоне говорить, какие-то исследования исторические тоже проводились?
Ой, там очень интересно. Поскольку там была мясная лавка, там, естественно, производился... И эта мясная лавка, она граничила с рынком итонским, который не сейчас работает, рынок, а который был много-много лет назад. И там был забой скота, в частности, овец. И тогдашний владелец этой мясной лавки бережно сохранял овечьи косточки, выкладывал ими узор на полу. Вот теперешняя девелоперская компания обязательно сохранит этот пол, и он будет преимуществом этого проекта, он будет его исторической изюминкой. На самом деле, довольно дикая для нас история, но, честно говоря, красиво.
Ну, а вот непосредственно в этом помещении, где вот этот резной костяной пол находится, что будет сейчас размещаться?
Там будут какие-то ресторанные помещения, общественная зона. Имеет смысл сохранять такие вещи только в той ситуации, когда это общедоступно.
Общий доступ.
Конечно, потому что если делать это в квартире, это видит один жилец квартиры, и это, в общем-то, не имеет такого резонанса. А в ситуации, когда все могут пойти и посмотреть, это очень здорово. Тем более город туристический.
Ну да. Помимо самого, самого колледжа.
Да, там еще и замок.
Еще и туристов. Да. А здесь, получается, апартаменты и квартира, да, здесь?
Да, там будут апартаменты и квартира, и, собственно, два ресторанных торговых помещения, которые будут или торговыми, или ресторанными, это уже как решит будущий владелец.
Есть ли данные, вы, может быть, знакомились со сроками самих строительных работ? Насколько они большие? То есть... Или это все целиком полностью?
Сроки строительных работ обусловлены ровно тем, что приходится использовать не современные материалы. То есть я полагаю, что уходит некоторое время на подготовку материалов и изучение технологий, по которым все построено. А сами сроки девелоперских проектов небольшие в силу небольшого объема самих объектов. То есть это, ну, конечно, не 10 тысяч квадратных метров, разумеется. Речь идет о маленьких участках. Реконструкцией огромного объема никто заниматься не намерен. Это точечный, маленький проект.
Отсюда, в общем, и сроки получаются.
Отсюда и сроки небольшие, да, и отсюда и инвестиционная быстрая достаточно оборачиваемость денег.
В самом Итоне вот, вообще вот таких объектов, которые требуют какого-то, может быть, ремонта или редевелопмента, много?
Руинированных, очевидно, объектов нет в принципе. То есть их внешний вид, он поддерживается достаточно тщательно. Не исключено, что внутри эти помещения тоже находятся в каком-то более, не знаю, не говорю предаварийном, скорее всего, нет, в плохом состоянии. Но внешне все очень аккуратненько.
При этом, я так понимаю, что сохраняются и исторические системы отопления, потому что безумное количество дымных труб. Значит, везде и камин рабочий.
Никаких коммуникаций никто туда не проводит, разумеется. Да, у хозяина будет возможность истопить исторический камин. Вот. Но система отопления из современных будет только электричество.
Ну, с другой стороны, это и упрощает сам проект, потому что, да, я имею в виду в сравнении даже с нашими, да, потому что у нас при любом современном приспособлении объекта ты вынужден будешь туда тащить все сети.
А это невозможно, потому что никто не даст никому перекопать историческую часть города. Это просто при такой скученности,
которая... Для того, чтобы проложить магистральный газопровод.
Да, совершенно верно.
Чего, к сожалению, у нас... В общем, встречается часто на каждом шагу. Получается, без объект без только электрическое отопление.
Ну, насколько я поняла, да. Потому что газовых отопительных систем туда никто не подводит, потому что это физически невозможно.
Ну и потихоньку будем завершаться в качестве итога. Насколько вообще редевелопмент, в частности редевелопмент в исторических зонах, актуален и перспективен для России? Стоит ли нам ждать в ближайшие годы какого-то, может быть, ну, я не говорю подъема, но хотя бы увеличение количества таких проектов?
С моей точки зрения, да, я думаю, что есть, конечно, люди, которые могут со мной не согласиться, но мне кажется, что исторические центры наших городов, они постепенно ветшают, постепенно приходят в достаточно неприглядное состояние, и инвесторы, которые хотели бы сохранить... достойный, интересный, красивый внешний облик своих городов. Может быть, это даже родина, там, может быть, речь не идет там о каких-то чисто инвестиционных вещах. Это было бы важно для них. Я думаю, что такие примеры уже есть, и этот процесс уже пошел, и он необратим.
Напомню, сегодня в эфире «Большой стройки» нашим гостем была шеф-редактор портала «Интерфакс недвижимость» Людмила Стрельцова. Людмила, спасибо.
Спасибо вам.
Да, ждем в новых передачах.
Спасибо.
Всего хорошего, до свидания.